очень рады тому, что те, которые еще подошли к нам. И мы снова будем говорить из послания Якова. Мы начали вторую главу и прочитали несколько первых стихов в прошлый раз. Говорили много о лицемерии, чтобы не возвышать одних над другими. И те, которые возвышаются над другими, это именно и причина всех скорбей. Яков говорит, что они тянут вас в суды и делают вам различные неприятности. Откроем снова книгу послания Якова, вторую главу. И сегодня мы говорим о принципе закона, который издал царь. С 8 по 13 стихи. Посмотрите. «Если вы исполняете закон царский, согласно Писанию, люби ближнего твоего, как самого себя, вы хорошо делаете». Если оказываете лицеприятие, вы совершаете грех, и обличаете законом, как преступники. Ибо всякий, кто будет соблюдать весь закон, и все же приткнется в одном чему-нибудь, тот виновен во всем. Ибо тот, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Если же ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты стал преступником закона. Так говорите и так делайте, как те, кто будучи судим законом свободы. Ибо тот будет иметь суд без милости, кто не оказал милости. А милость торжествует над судом. Какие прекрасные слова записывает Яков. Милость торжествует над судом. Но это конец нашего текста, потому мы начнем сначала. Что же означает исполнить царский закон? Давайте мы помолимся прежде, а потом будем размышлять над этими истинами. Дорогой наш Бог, мы просим, чтобы Ты сосредоточил наше внимание на этом тексте из Слова Твоего, которое питает наши бессмертные души, которое может исправить наше поведение для того, чтобы быть угодными Тебе. Благослови это собрание, благослови тех, которые подошли, и помоги, чтобы они могли также извлечь что-то полезное для себя. Прославляю Тебя в своей жизни, достойного Бога Господа. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. Итак, тогда, когда мы говорим о исполнении царского закона, каждый царь имеет определенный закон. И царь, который есть над нами, Господь Иисус Христос, Он также имеет закон. Посмотрите, какой закон у этого царя. Люби ближнего своего, как самого себя. И закон этот, он иллюстрируется в 10 главе Луки. Посмотрите, когда Иисус приводит этот пример с бедным самарянином, тому книжнику в ответ, который спрашивал его, а кто же мой ближний? Мы прочитаем с 10 главы Луки, с 29 по 37 стихи. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? И отвечал Иисус, сказал, некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал между воров, которые сняли с него одежду, и изранили его, и ушли, оставив его полумертвым. И случайно шел тем путем некий священник, и когда увидел его, прошел мимо по другой стороне. Также левит, когда оказался на том месте, прошел и посмотрел, и прошел мимо по другой стороне. Но некий самарянин, совершая путешествие, пришел туда, где тот находился, и когда увидел его, сжалился над ним. И пошел к нему и перевязал его раны, вливая масло и вино, посадил его на свое животное и привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, когда отъезжал, вынул 2 пенса и дал их хозяину и сказал ему, позаботься о нем, и все, что потратишь больше, я, когда возвращусь, отдам тебе. Который же из этих троих, думаешь ты, был ближний тому, кто попал между воров? И посмотрите, 37 стих. И он сказал, тот, кто оказал ему милость, Тогда сказал Иисус ему: «Иди и делай ты так же». Вот повеление Иисуса и каждому из нас: «Иди и делай ты так же». Тогда, когда мы знаем этот закон, который повелевает нам идти и делать так же, мы знаем, что мы вместе с тем не делаем так. Мы делаем для себя благо, но для ближнего не спешим позаботиться о нем. Важно позаботиться о ближнем. Здесь есть история про Эрнеста Шаклтона, который свои печенья, которые были последними в далекой Арктике, отдал своему соседу. И это его забота была о своем ближнем. На такого человека можно положиться и можно доверить ему, что он сохранит тебя в тяжелый момент жизни, когда нет других ресурсов для жизни. Вместе с тем, я не знаю, кто из нас так бы поступил, наверное, что те, кто любят очень печенье, взяли бы себе печенье вместо того, чтобы дать их ближнему. Но Иисус учит нас любить ближнего своего. И это царский закон, который Он пославил в Слове Своем. Смотрите в 13 главу Евангелия от Иоанна, в 34 стих 13 главы Иоанна. 13 глава Евангелия Иоанна, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Сравните это с 15 главой Иоанна. Посмотрите дальше, как он развивает эту мысль. 12 и 13 стихи. «Это есть заповедь моя, чтобы вы любили друг друга, как я возлюбил вас. Больше любви никто не имеет, чем та, чтобы кто положил жизнь свою за друзей своих». И 17 стих. «Это заповедую вам, чтобы вы любили друг друга». Положить свою жизнь за кого-то – это Иисус называет любовью жертвенной. Весь 16-й псалом описывает любовь Божью, которая приносит наслаждение, когда отдаешь кому-то что-то. И царский закон, он потому возвышается над другими законами, потому что Христос, Он поставил большое внимание на любовь к другим. Мы прочитаем снова несколько отрывков, которые описывают эту любовь. Посмотрите в Римлянам 13 главу 10 стих. 13 глава Римлянам 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла, поэтому любовь есть исполнение закона». Если вы любите кого-то, вы не будете забирать у него печенье, вы отдадите ваше печенье. Посмотрите в Марка 12 главу, 30 и 31 стихи. 30 и 31 стихи. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем умом твоим, и всей силой твоей». Это есть первая заповедь. И вторая подобная, а именно это: люби ближнего твоего, как самого себя. Нет никакой другой заповеди больше, чем это. Вот какая важная заповедь от Господа тем, которые спасены им. Вернемся снова в 13 главу Евангелия Иоанна и прочитаем еще 35 стих. «Поэтому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу». Вот какое отличие. Не по названию будут отличать, не по одежде, не по обуви, не по походке, а потому, будете ли вы иметь любовь друг к другу. Царский закон делает вас царем, когда вы ему послушны. И я объясню, что имеется в виду. Тогда, когда мы подчиняем себя закону любви, это говорит о том, что мы побеждаем собственный эгоизм. То есть мы воцаряемся над эгоизмом. Мы управляем эгоизмом, не эгоизм нами. И это очень и очень важно, чтобы победить то, что мы привыкли делать. Мы привыкли, допустим, смотреть в телефон, или привыкли смотреть в телевизор, или привыкли делать то, что это удобно нам или угодно нам. Но теперь, когда мы послушны царскому закону, мы побеждаем то, что мы привыкли делать, и делаем то, что желает царь. Настоящий христианин, который любит, это включает отношение к другим людям, так, как Бог к ним относился. Теперь не мои нужды, не мои желания, не мои мысли важнее, а то, что желает Бог. Это говорит о послушании царскому закону. Неважно, что думаю я или что чувствую ли я, и какие мои эмоции, важно, какова Божья воля и что Бог желает добиться в моей жизни. Тогда, когда мы смотрим на слово уважение в послании Иакова, мы видим, что это те, которые не относятся с уважением к людям и относятся к ним с предосторожностью. Посмотрите на слово лицемерие в послании Иакова. Если оказывается лицеприятие, вы совершаете грех и обличаетесь законом, как преступники. Посмотрите, как легко стать преступником. Совершивши только одно что-то. Один раз вы обманули, вы преступник. Один раз вы убили, вы преступник. Он чуть ниже описывает. Ты сказал, не прелюбодействуй, не убей. Если ты прелюбодействуешь или убьешь, ты стал преступником закона. Совершив одно что-то, все, ты уже не можешь сказать, что ты этого не делал. И ты виноват в этом. А вот почему Бог, Он стоит на нашей стороне и защищает нас. Посмотрите снова 9 и 10 стихи. «Но если оказывается лицеприятие, вы совершаете грех и обличаете законом как преступника. Ибо всякий, кто будет соблюдать весь закон и все же приткнется в одном чем-нибудь, тот виновен во всем». С самого начала, как все шло хорошо, а ты все соблюдал или все охранил, но впоследствии ты в одном чем-то согрешил, и ты теперь во всем остаешься виноватым. И посмотрите на Римлянам 3 главу 28 стих, как этот закон определяет грех и показывает, что мы все грешники, и спасение мы находим только в Иисусе Христе. Нет его ни в какой другой личности, которые, может быть, и претендовали на то, чтобы освободить людей от этого ига, но не смогли. 3 глава, 28 стих. «Поэтому мы заключаем, что человек оправдывается верой без дел закона». Вот что многим людям сегодня непонятно. И они хотят сказать, спасается верой плюс соблюдением закона. Но этот стих ясно говорит. Без дел закона. Никакие дела закона не могут нас оправдать. Как христиане, мы действуем, говорим в согласии с тем, что говорит нам Бог и Божье Слово в совершенном законе свободе. И это поможет каждому, который такой настроен на себя или на свои желания выполнять. Вот посмотрите на 12 стих 2 главы Иакова. «Так говорите и так делайте, как те, кто будет судим законом свободы». Вот где Яков останавливается и говорит, вот так делайте. Когда он говорит, так делайте, это продолжающееся действие. Потому он говорит, вы, братья и сестры, не должны останавливаться на слове «закон», но останавливаться на той милости в ваших действиях, на суде, который без милости Бог не останавливается. Бог также справедлив, и Он является милостивым к другим. Он также был милостив к нам и благословляет нас. Посмотрите на ссылку из Евангелия от Матфея в 5 главе, когда говорится о тех 8 качествах, посмотрите на 7 стих 5 главы. «Благословенны милостивые, ибо они обретут милость». Они не благословенны, потому что они добиваются милости. Они благословенны, потому что Бог смилуется над ними. Значит ли, что заслуживать милости, быть милостивым? Нет. Тогда, когда мы заслуживаем милость, это больше не является милостью, это является заслугой или отплатой за какие-то поступки. Но вот где вступает справедливость с другими. Тогда, когда мы проявляем справедливость и милость, тогда Бог смотрит на нас и объявляет милость к нам, для того, чтобы мы могли иметь пример и не относиться строго к тем людям, которые нуждаются в милости. Другая сторона этого вопроса – это стоит ли нам, смотря на грех, покрывать грех. И если мы будем покрывать грех, тогда что происходит? А грех умножается. Мы должны останавливать грех. И когда мы говорим о милости, мы не говорим о том, что мы должны прятать грех, и чтобы он размножался или увеличивался. Мы будем судимы Богом согласно закону свободы. Бог есть любовь. Вместе с тем, у Него строгий закон, которого Он просит, чтобы мы были послушны. И Он оставил нам 5 принципов, которые оставлены в Божьем Слове в отношении закона свободы. Закон свободы – это не право делать то, что хочу. Помните это. Закон свободы, посмотрите, это то, что Божье Слово освобождает людей делать то, что Бог желает, и то, что истина. Посмотрите в 8 главу Евангелия от Иоанна, в 31 и 32 стихи. «Если я буду делать то, что я хочу, я не смогу делать того, что Божье Слово говорит». 31 и 32 стихи. «Тогда сказал Иисус тем иудеям, которые поверили в Него: если пребудете в Слове Моем, тогда вы действительно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от ваших привычек, свободными от того рабства, от плоти или от тех вещей, которые поработили вас и не отпускают. И вы хотите показать всем, что вы довольны этой жизнью, но это рабство. Во-вторых, Его закон дает нам свободу, а потому как освобождает нас от греха и снабжает нас силой быть послушными Божьему Слову. Мы можем теперь быть слугами праведности. Переведите в 119-й Псалом. Давайте посмотрим на 45-й стих. 45-й стих. «Буду ходить свободно, ибо я ищу правил Твоих». Посмотрите, что делает его свободным. Соблюдение Божьих правил. Это не обременение и не жесткие правила. Это освобождающие правила, которые дают тебе дышать свободно и жить спокойно. Посмотрите в 8 главу послание римлянам на самый первый стих, где Павел объявляет о том, что на нем нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, которые ходят не по плоти, но по духу. Почему на них нет никакого осуждения? Потому что они свободны. Они не должники кому-то. Они не вынуждены отдавать какую-то часть свою кому-то. Шестая глава Римлянам. Посмотрите на 18, а потом 22 стихи. «Сделавшись же свободными от греха, вы стали слугами праведности». И 22 стих. «Но теперь, сделавшись свободными от греха и став слугами Богу, вы имеете плод ваш к святости и конец – жизнь вечную». Вот что делает нас свободными. Это послушание Божьему Слову. Когда мы в действительности приобретаем не только свободу, но приобретаем и плод, находясь в этой свободе. Далее, третье. Это свобода, которую мы имеем во Христе, это не свобода для того, чтобы делать все, что нам захочется, или поступать нечестиво. Свобода – это не право для того, чтобы делать то, что захочешь. И тогда, когда худший из царей, он также имеет свои оковы или свою тюрьму, которая заключает всех тех, которые приступают его закон. И мы знаем, что если мы начнем, допустим, приступать закон с едой, допустим, мы будем загружать в себя все подряд. Что будет с нашим желудком? Он не будет правильно работать. Он вынужден будет дать отказ или дать сбой. И у нас начнет что-то болеть. И нам нужно будет идти к врачу или к какому-то еще специалисту. Для того, чтобы он упорядочил нас диетой какой-то, или, может быть, ограничил какие-то блюда, для того, чтобы мы могли дисциплинировать себя. И вот здесь принцип того, что свобода, это означает свободное от того, что я мог бы быть во Христе Иисусе. Если я не могу быть тем, кем желает видеть меня Иисус Христос, это значит, что меня что-то держит. И это то, что меня держит, не делает меня свободными. Посмотрите в Галатам, 5 главу, стих 13. Послание Галатам, 5 глава, 13 стих. «Ибо, братья, вы к свободе призваны, только не пользуйтесь свободой в качестве повода для плоти, но любовью служите друг другу». Снова мы смотрим на правило свободы. Оно дает нам, что мы должны делать. И для того, чтобы мы могли это делать, нам нужна сила. Откуда мы ее найдем? Для того, чтобы быть свободными. Шестая глава послания Римлянам снова спрашивает в первом стихе. Что скажем тогда? Оставаться ли нам в грехе, чтобы благодать изобиловала? Конечно же, нет, отвечает Павел. И это говорит о том, что если мы будем во грехе, мы не будем похожими на Христа. Во Христе не было никакого греха. Он был свободен от него. И четвертое правило. Наша свобода во Христе никогда не будет становиться камнем преткновения для слабого христианина или погибшего человека. Очень многие люди думают, что свобода – это вседоступность. Но посмотрите, что говорит Павел в послании в 1 Коринфянам, 8 главе, стих 9. 8 глава, 9 стих. «Но смотрите, чтобы никоим образом эта свобода ваша не стала камнем спотыкания для тех, кто слаб». Вот какое предупреждение. Допустим, я свободен, но это не значит, что тот брат, который слаб, он свободен, и я должен помочь ему из любви. Потому что мы читали в начале Любовь не мыслит зла. Она не желает зла своему слабому брату или сестре. И пятое. Тогда, когда Дух Божий, Он делает нас свободными. Теперь во 2 Коринфянам, посмотрите в 3 главе, 17 стих. Так много мы сегодня слышим о свободе. Господь же есть тот Дух, а где Дух Господен, там свобода. Итак, мы видим вот эти слова, где Дух Господен. Но там, где Дух Господен, там мы должны быть подчинены этому Духу. Мы не можем быть своевольными или упрямыми и говорить «там, где Дух свободен». Да, Дух свободен, но Он просит нашего подчинения Ему, чтобы мы были свободными. Итак, мы снова вернемся к посланию Якова и прочитаем последний стих из нашего отрывка. «Ибо тот будет иметь суд без милости, кто не оказал милость, а милость торжествует над судом». Как же понять нам слова «милость торжествует над судом»? Тогда, когда суд говорит о том, что человек виноват, милость покрывает этого человека, делая его невиновным и торжествует над тем, который говорит, что он виновен. Прежде чем мы прочитаем последний отрывок, был пример здесь с костром. Когда загорается лес, очень и очень важно найти место, которое уже выгорело, для того, чтобы пламя от этих деревьев и жар, он не иссушил тебя. Тебе нужно укрыться в то место, которое уже выжжено. И вот этот пример говорит о том, что мы находимся на вот таком участке, которое уже выжжено. Там грех забран, и Иисус взял его на себя. Теперь пламя не имеет чем питаться на том участке, где мы находимся. И это говорит о том, что милость, она пришла на нашу сторону. Мы теперь находимся под Божьей милостью, потому что Христос взял на себя наш грех. Последний отрывок из 2 Коринфянам. Посмотрите, в 5 главе 21 стих. Я знаю, что многие знают его наизусть. Мы прочитаем его. «Ибо Он сделал того грехом за нас, кто не знал греха, чтобы мы сделались праведностью Божьей в Нем». Мы в Нем являемся праведными. Он за нас горел для того, чтобы нас сделать чистыми, одетыми в белую одежду. Мы будем молиться Господу и будем просить Его, чтобы Он помог нам быть послушными Божьему Духу, который желает сделать нас тех, кем хочет видеть нас Иисус Христос, похожими на Себя. Давайте мы встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что у Тебя есть благие цели для нас. Помоги нам быть послушными Твоим тихим повелением, Твоему голосу, который шепчет нам, когда мы читаем Писание, когда мы слушаем проповеди, когда мы читаем Слово Твое или занимаемся, размышляем над чем-то, Господи. Прошу Тебя, благослови каждого из нас желанием быть свободными, для того, чтобы мы не были должнику греха или дьяволу или кому-то еще, но чтобы мы всеми силами желали быть послушным Тебе, достойному Богу. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.